Привет, Биг Бой! Фильм, о котором мы сегодня поговорим, будет очень тесно связан с лингвистикой. И если метод, который использует картина, чтобы передать тему важности языка, довольно спорный, бесспорным является факт того, что фильмы лучше всего смотреть на оригинальном языке. Сценаристы тщательно подбирают каждое слово в диалогах, а актерам платят миллионы долларов, чтобы они воплотили это в жизнь. И когда ты смотришь фильм в дубляже, этот огромный аспект кино просто-напросто теряется. Тот же гениальный «Прочь» на русском ощущается как абсолютно другой фильм, потому что манера речи в этой картине — это чуть ли не отдельный персонаж.
Look, Jeffrey Dahmer was eating the shit out of niggas' heads, okay? But that was after he fucked their heads. Do you think they saw that shit coming? Hell no!
Так что, когда ребята из Skyeng, самой большой в России онлайн-школы английского языка, узнали, что я готовлю ролик по близкой к ним тематике, они предложили мне рассказать вам об их сервисе.
На их платформе вы можете приобрести все необходимые знания, чтобы наслаждаться контентом на английском, не выходя из дома. Или не заходя домой.
В общем, делать это можно где угодно.
Ведь все уроки и домашка интерактивные. Помимо этого, можно, во-первых, выбирать преподавателя под свой характер и свои интересы, кстати, в том числе и носители языка, а во-вторых, у них есть умные субтитры. Они помогают учить английский прямо во время просмотра ваших любимых фильмов и сериалов. Первое занятие можно попробовать абсолютно бесплатно по ссылке в описании.
А еще поговаривают, что если использовать вот этот вот промокод, то можно получить 2 урока в подарок.
И да, все эти годы я отказывался от рекламных интеграций просто потому, что я не хотел вам советовать сомнительные сервисы или то, во что я сам не верю. Но тут, опять же, это самая большая онлайн-школа английского во всей стране. А во-вторых, я правда считаю, что контент нужно потреблять на его оригинальном языке. Я сам учил английский через игры, книги и фильмы.
Так что все выигрывают. Вы обучаетесь языку с дисконтом, ну а я,
при должном количестве переходов по ссылке,
стану чуточку ближе к собственной студии со своим гринскрином и аппаратурой. Но это в будущем. А сейчас про фильм «Прибытие».
«Прибытие» — это худший фильм 2016 года в списке тех, что посвятили большую часть своего экранного времени на клоузапы, смотрящие куда-то за кадр Эми Адамс с пустым выражением лица. А вот лучший из таких фильмов — это «Под покровом ночи». Он про разврат, насилие и людей, что читают книжки. Так что, понятное дело, мне он понравился. На самом деле, я правда считаю, что Эми Адамс — потрясающая актриса. Спектр ее актерских данных поражает воображение. Она доставила вагон мужества и решительности в виде ее персонажа в фильме
«Ночь в музее 2».
В картине под названием «Она» нотки меланхолии наделяют ее второстепенного персонажа изрядной сложноустроенностью. Ее эмоциональный диапазон в «Афере по-американски» экстраординарен, а также она является одной из наименее плохих частей фильма «Лига справедливости», где она играет неблагодарную роль женщины, что не хочет быть в «Лиге справедливости». Так что проблемы «Прибытия» заключаются не в Эми Адамс, и даже не в Дэни Вильнёве. Он вполне себе компетентный режиссер. Например, его «Бегущий по лезвию» — это фантастически хорошее кино. Оно напичкано мелкими моментами, показывающих персонажей так, что они не только резонируют со зрителем на каком-то чисто человеческом уровне, но еще и служат более высокой тематической цели в сюжете про связь между памятью и сознанием. Это феноменологическая загадка, на игры с которой у большинства псевдофилософских фильмов просто не хватает сообразительности, вместо чего они выбирают уже давным-давно протоптанные дороги и избитые вопросы в духе «Что такое реальность?» или же «Заплатит ли зритель за то, чтобы увидеть еще одну часть фильма про говорящих обезьянок?» Но только вот дело в том, что Вильнёв — режиссер, а не волшебник. Он снимет хороший фильм по хорошему сценарию и плохой фильм по плохому сценарию. «Прибытие» — это не хороший сценарий. Но обо всем по порядку. Многие считают «Прибытие» шедевром. Я думаю, что многие также считают, что я нонконформист, что идет наперекор популярному мнению, используя такую тактику как форму интеллектуальной провокации, чтобы компенсировать свои собственные комплексы. Оба этих утверждения ошибочны. Вот со вторым, да? Ну, есть много популярных вещей, которые мне нравятся. Например... «Гамлет», или, как я его называю, единственная хорошая пьеса Шекспира. А вот с первым утверждением
мы сейчас подробно разберемся.
Критики считают «Прибытие» невероятно крутым и умным фильмом. Но давайте разберемся, что делает фильм умным? Умные темы, которых он касается? Или все-таки то, как он касается этих тем? Наверное, все же второе. Потому что сам факт того, что фильм имеет серьезный тон и касается околофилософской тематики, это же ведь еще ничего не значит. За этим всем все еще спокойно может скрываться обыкновенная сценарная лень. И мне кажется, что любимчик критиков под названием «Прибытие» — это как раз такой случай. И сразу скажу, что моя основная проблема с этим фильмом связана именно с тем, как критики позиционируют его как гениальный шедевр. Если вы просто чувак, которому просто понравился этот фильм, то да благослови жубан ваше сердце. Я предполагаю, что вы открыты к дискуссии, диалогу и другим интерпретациям. И даже если наше мнение может где-то не совпадать, я обещаю вам, что вы все равно почерпнете для себя что-нибудь полезное. Приятного просмотра.
«Прибытие» начинается с грустной нарезки, в которой Эми Адамс играет со своей дочкой. К сожалению, дочь не может играть долго, так как у нее по расписанию смерть. И эта смерть будет очень важна. Где-то почти через 2 часа. Но не сейчас. Зато что важно прямо сейчас, так это то, что Эми Адамс работает лингвистом и преподает в университете курс под названием «Ганадор дель Оскар». Что чисто случайно. Оказывается, еще и название моноспектакля Эммы Стоун из «Ла Ла Лэнда». Сегодня день важного экзамена, и все студенты очень нервничают. Особенно Жантас Борцоев, что выступает за сборную универа по греко-римской борьбе. Если он провалит этот экзамен, то лишится своей стипендии и возможности выступать на чемпионате университета. Не помогает ему и то, что вместо того, чтобы готовиться к экзамену, всю прошедшую ночь Жантас дышал закисью азота из-под банок взбитых сливок. В общем, спасти Жантаса может только чудо. И прям как по заказу, как только Эми Адамс начинает раздавать тесты, раздается сирена. Студенты говорят: «Эми Адамс, там вообще-то инопланетяне приземлились на Землю». Она им в ответ: «Так, спокойно. После экзамена успеете попаниковать. Доставайте двойные листочки и пишите с красной строки». Уже в учительской Эми Адамс начинает оценивать студентов. Когда она добирается до Жантаса, посмеиваясь, она говорит: «Сейчас ты меня получишь, мелкий потный борцовский говнюк». Но в этот момент в учительскую входит Форест Уитакер и просит ее поговорить с пришельцами. Видите ли, изначально Форест Уитакер нанял другого лингвиста, но так же, как я, он страдает парализующей социофобией. Он просто стоял в другом конце инопланетного корабля, ожидая, что пришельцы сами к нему подойдут и первые с ним заговорят. В общем, Форест Уитакер недавно посмотрел фильм «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту», увидел там Эми Адамс и подумал: «Вот с этой девчонкой пришельцы уж точно заговорят». На пути к инопланетному кораблю Эми Адамс встречает доктора Соколиного Глаза. Через 2 секунды после знакомства они уже спорят о том, что является краеугольным камнем цивилизации. Наука или язык?
Язык — это основа цивилизации.
Такие вещи приходится вставлять. Это краеугольный камень цивилизации.
Ага, это здорово. Хоть и неверно.
Неверно?
Ну, краеугольный камень цивилизации — не язык, а наука.
Кстати, я более чем уверен, что цивилизация основана на агрокультуре, что позволило добиться больших скоплений людей вокруг территорий с избытком еды. И то, что эти 2 эксперта про это спорят, честно говоря, выглядит комично. Но Форест Уитакер вмешивается и говорит: «Вам предстоит решить загадку семиногих монстров». Кстати, это оригинальное название фильма. Просто потом продюсеры решили, что «Прибытие» звучит слегка элегантнее. А еще это идеальный сетап для шейнблэковского фильма в жанре бодикоп, где Эми Адамс и Соколиный Глаз, конфликтующие друг с другом академики, которых назначили напарниками, должны преодолеть свои разногласия и научиться работать вместе, чтобы раскрыть одно очень трудное дело. К сожалению, фильм, что нас ожидает, намного более претенциозен. В нем герои отправляются на гигантскую черную половинку Тик-Така и через стекло смотрят на то, как инопланетяне парятся в сауне и издают такие же звуки, как и мой живот после фалафеля.
Я обязан предупредить, что любое количество фалафеля – это чересчур много фалафеля. Ну, если же вы, конечно, не саунд-дизайнер, которому заказали создать страшный инопланетный звук, и вы хотите использовать свою пищеварительную систему как музыкальный инструмент. Итак, пришло время научить пришельцев их первому слову. «О-скар», – говорит Эми Адамс. Инопланетяне говорят «но компренде». Дальше проходит еще чуть больше хронометража, Эми Адамс уже более-менее понимает пришельцев, и вдруг они говорят ей что-то про оружие.
Что он сказал?
Предложить оружие.
Правительство начинает параноить и обрывает связь с другими странами. Эми Адамс возвращается к пришельцам и говорит: «Йоу, чуваки, какое еще нафиг оружие?» А они ей в ответ:
«Ой, сорян, это автокоррекция. Мы имели в виду орудие. Упс».
Сцена заканчивается тем, что какие-то вояки установили на корабле бомбу.
Опасность возбудила пришельцев настолько сильно,
что они начали выделять свою слизь по всему экрану. И, видимо, от усталости они переворачивают свой корабль так, что он выглядит как черный Magic Mouse. Это видит китайский генерал и параноится пуще других. Потому что теперь корабль пришельцев напоминает ему корабль Локдауна из фильма «Трансформеры. Эпоха истребления». Фильм, который он много раз смотрел в переполненном кинотеатре. В «Трансформерах» Локдаун был плохим парнем. Так что логично предположить, что пришельцы тоже плохие парни. И вдруг китайскому генералу приходит на ум гениальная мысль. Почему бы это не пальнуть ядерной бомбой в космический корабль, что не подчиняется законам физики и сделан из неизвестного нам элемента? Это наверняка сработает. Тем временем Эми Адамс в очередной раз отправляется к инопланетянам, чтобы посплетничать про Сахалиного глаза за его спиной. Прямо как пришельцы в «Звездных войнах» с помощью субтитров Гонорея Пот говорит:
«Эми, ты когда-нибудь получала семирукий массаж?»
Я думаю, нам лучше оставаться друзьями.
Извини, я не понимать оставаться друзьями.
Ой, давай только без этого, а? Это были самые первые слова, которыми я тебя научила.
Так что, получается, ты Соколиный глаз...
Соколиный глаз? Фу! Нет!
Ты это сейчас так говоришь, а в будущем ты выйдешь за него замуж, и у вас будет ребенок, что умрет от редкой болезни. Стой. В смысле в будущем? Это получается, что видение, что подавали зрителям как флешбеки, они что, на самом деле из будущего? Вау! Вот это я понимаю, сценарные выкрутасы.
Да. Ты выучила наш язык и теперь воспринимаешь время нелинейно. Вот такие вот пироги.
Так, мистер Харамби Пот, раз уж ты начал мне тут все разжевывать, скажи-ка, пожалуйста, зачем вы на Земле?
Ну, вообще, мы пришли, потому что в будущем, где-то через 3000 лет, мы поставили кучу бабок на то, что чемпион по греко-римской борьбе Жантас Барцуев выиграет в университетском турнире. Мы это все провернули, потому что нам нужно было убедиться в том, чтобы ты не смогла поставить ему оценку и завалить его.
Не-не-не-не-не.
Жантас был занозой в моей жопе весь семестр. И уж будьте уверены, я его завалю. Китай вот-вот начнет Третью мировую. И ты будешь слишком занята лучевой болезнью, чтобы проверить тест Жантаса.
К счастью, в будущем на вечеринке по случаю завершения съемок «Прибытия» к ней подходит китайский генерал и говорит ей, что именно она сказала ему в прошлом, чтобы тот передумал атаковать пришельцев.
18 месяцев назад вы сделали нечто примечательное.
И что же это?
Вы заставили меня изменить решение.
Так что, увидев видение из будущего, уже в прошлом, она звонит генералу и говорит ему те заветные слова.
Никогда не забуду, что вы сказали. Это были предсмертные слова моей жены.
Рыцари, автоботы, нельзя допустить гибели этого мира. Чтобы спасти Землю и ее жителей, мы украдем посох Квинтессы. Когда пройдет бесчисленное множество веков, пусть те, кто будут жить после нас, знают, что это был наш самый славный час.
И все. Мир
спасет.
Китай отказывается от военных действий в отношении пришельцев.
Теперь все, что остается сделать Эми Адамс, так это проверить работу Жантаса, влепить ему кол, выйти замуж за Соколиного Глаза, то есть за мужчину, по отношению к которому она весь фильм была холодна, родить ему ребенка, сказать ему, что у ребенка будет редкая болезнь, подписать документы на развод, смотреть на то, как ее дочь умирает, и опубликовать свой бестселлер под названием «Как говорить на инопланетном языке, что позволяет воспринимать время нелинейно». Я даже не шучу. В фильме есть момент, где она расшифровывает язык пришельцев благодаря тому, что она увидела, как в будущем она написала эту книгу, чуть ее почитала и вернулась обратно, уже понимая язык.
Ну, что сказать, шедевр.
В общем, к ее большому удивлению, она возвращается на кампус и понимает, что Жантас Борцоев с отличием сдал экзамен, включая все дополнительные вопросы. Эми Адамс обвиняет Жантаса в списывании, на что тот отвечает.
«Да нет, почему? Я не списывал. Все честно.
Просто в будущем я прочел вашу книгу об инопланетном языке, так что в прошлом у меня уже были все ответы». И вот так вот заканчивается фильм. You're so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Gotta lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're Фильм, как и подобает чуть ли не всему, что вышло после «Темного рыцаря», подается как реалистичный взгляд на то, как бы выглядел контакт с пришельцами, а также философствует на темы в духе семиотики и времени. Проблема лишь в том, что помимо затянутых, ну, или как принято говорить, чтобы это звучало позитивно, медитативных кадров, львиная доля фильма фокусируется не на персонажах, а на разговорах о философии, науке, языке и сознании. И это не обязательно что-то плохое. Мне, например, очень нравится вот эта сцена.
В 18 веке корабль капитана Джеймса Кука пристал к берегам Австралии. Один из моряков указал на животных с детенышами в сумках на брюхе. Спросил, как они называются, и услышал «кенгуру».
И что с того?
Только позднее они узнали, что «кенгуру» означает «я не понимаю».
Она хороша, потому что органично касается главной темы картины – важности и сложности языка. Также, потому что я циничен только лишь на 99%, я признаю, что первый контакт с пришельцами содержит в себе интересные и продуманные детали. Мне нравится, что они, прямо как шахтеры, берут с собой птичку, чтобы убедиться в том, что воздухом на корабле можно дышать. Мне также нравится настороженное отношение военных к урокам, которые Эми Адамс преподает пришельцам.
Как это можно использовать против нас?
Их беспокойство о том, что инопланетяне могут использовать человеческие языки против нас же самих, не только выглядит убедительно, но еще и прекрасно вписывается в основной концепт фильма, то бишь связь мыслительных процессов и языка. Военные смотрят на мир исключительно через линзу войны. И это круто.
Есть вероятность того, что наши гости хотят заставить нас воевать друг с другом, пока не победит кто-то один.
Но нет никаких признаков.
Конечно, есть. Посмотрите учебник истории.
Наконец, я просто обожаю сцену, в которой Эми Адамс разбирает вопрос «Зачем вы прибыли на Землю?» на его семиотические компоненты.
К этому мы должны прийти, верно?
Это главный вопрос.
Хорошо. Значит, нужно удостовериться, что им известно понятие вопроса. Нужно понять разницу между вежливым обращением «вы» и множественным числом. Нужно понять, сознательно ли они делают выбор или действуют инстинктивно. И, кроме того, мы должны знать достаточное количество их слов, чтобы понять ответ.
Она показывает, как много работы нужно проделать, чтобы добиться хотя бы базового уровня общения. Эта сцена подчеркивает масштаб задачи – установить продуктивную взаимосвязь без взаимной основы для когнитивного понимания. Однако, учитывая, что чуть ли не все первые 40 минут фильма – это, по сути, набор долгих эпистемологических дискуссий из умной экспозиции…
Спросите у него, как на санскрите будет «война» и обратный перевод.
Он говорит, это «ссора». А по-вашему, что?
Хочу получить больше коров.
Собирайте вещи.
Я ожидал, что дальше фильм будет как-то исследовать темы,
которые он сам так очевидно и затрагивает. Ведь зачем тогда сценаристы выставляют на показ свою вроде бы как эрудированность? Неужто чтобы погладить самих себя по спинке?
Возможно, так оно и есть.
Ведь вместо раскрытия своих тем, все сводится к тому, что их просто устно объясняют. И зачастую объясняют довольно спорно.
Я тут кое-что почитал насчет того, что когда говоришь на иностранном языке, ты как бы перегружаешь мозг.
Да, гипотеза Сипперворфа. Эта теория предполагает, что язык, на котором ты говоришь, определяет то, как ты думаешь, и...
Да, и влияет на твой взгляд на вещи.
Фильм играется с гипотезой лингвистической относительности. То есть язык и его структура влияет на человеческое восприятие мира. Гипотеза, конечно, спорная, но некая правда в ней все же есть. Я сам это замечаю, когда долгое время не говорю по-русски. Ну, по крайней мере, мой характер слегка меняется. Но когда они говорят, что язык настолько сильно влияет на наше сознание, что мы можем воспринимать время нелинейно, то, по-моему, это как-то чересчур прохладно.
Если выучить его, на самом деле выучить, начинаешь понимать время так, как они, и тогда обретаешь способность видеть будущее.
Потому что, насколько я понимаю, мы воспринимаем время именно линейно, благодаря второму закону термодинамики и постоянно увеличивающейся энтропии. Никакая лингвистика здесь вообще ни при чем. Поэтому, учитывая, что объяснение связи между языком и восприятием мира — это то, на чем строится вся история, когда все это подается с таким невероятным пафосом и претенциозностью, лично у меня внутри возникает какое-то отторжение.
У меня нет таких претензий к фильмам в духе «Назад в будущее» или «Петли времени». Просто потому, что фильмы либо А — фокусируется на приключениях персонажа, а вовсе не на объяснении науки, либо Б. Они придумывают свой набор правил для своего мира, что не базируется на уже существующих правилах реального мира.
Ну окей, хорошо, ничего страшного. Давайте все спишем на то, что фильмы, вне зависимости от тона и подачи, никогда и ни при каких обстоятельствах не обязаны быть научно достоверными. Хорошо. Можно согласиться. Особенно если посмотреть на снятый математиком фильм «Детонатор». Он реалистично показывает путешествие во времени, но без вот этой вот диаграммы простому зрителю понять, что в нем происходит, будет крайне сложно. А смотреть на такое, наверное, будет скучно. Плюс лингвистическая философия, с которой играется прибытие, невероятно трудна для восприятия. Просто попробуйте почитать Деррида.
Удачи.
Так что давайте тогда посмотрим на прибытие именно как на историю. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот сценарий. Фильм притворяется под умную и глубокую историю самым ленивым способом. Вот смотрите. Одним из самых важных моментов фильма является то, что Эми Адамс научила пришельцев такому концепту, как время. Но вот только для них время имеет абсолютно другое значение, чем для людей.
Но у них время — это нечто совсем другое. Оно не линейное.
А как тогда им это объяснить? Или, например, как выразить необходимый набор условий, чтобы объяснить такой абстрактный концепт, как жизнь или система? Согласитесь, было бы очень интересно посмотреть на такие сцены. Потому что чисто сценарно это невероятно трудная задача. И знаете, как с ней справились сценаристы? Прямо посередине фильма, ровно там, где должны были все это показать, начинается вот такой вот закадровый голос.
Вот некоторые вещи, которые мы не знаем о гиптоподах. Почему они приземлились там, где приземлились? Лучшие эксперты мира не могут разгадать эту загадку. Первый прорыв состоит в том, что, оказывается, нет видимой связи между тем, что гиптопод говорит, и что он пишет. В отличие от всех человеческих письменных языков, язык гиптоподов семасиографичен, то есть имеет дело со значениями, он не передает звук. Мы должны поблагодарить наших друзей из Пакистана за анализ письменности гиптоподов. Логограммы не имеют жесткой привязки ко времени. У их корабля, их тел и их письменности нет направления вперед или назад. Лингвисты называют это нелинейной орфографией. Представьте, что вы хотите написать предложение двумя руками, начав одновременно с обеих сторон. Вы должны будете изначально знать, из каких слов она будет состоять и сколько места займет. А гиптопод может написать длинное предложение за 2 секунды, и нам понадобятся месяцы, чтобы составить самый простой ответ.
То есть выходит, что нам по сути говорят... А, да, тут это нам
сюжет надо как-то двигать вперед. Как это сделать визуально, я хрен его знает.
Что тебе, сложно поверить, что ли? Я тебе отвечаю, слово пацана даю. Персонажи узнали всю необходимую информацию для продвижения сюжета вперед за кадром. Я тебе отвечаю, слово пацана даю, нанкуран. Зуб даю.
Но зато знаете, что нам все-таки показали? В фильме есть две или три отдельных сцены, где Эми Адамс такая стоит, тыкает себя пальцем и говорит: «Луис, человек!»
До этого момента чуть ли не каждый диалог в фильме говорил, что общение с пришельцами будет очень трудной задачей. Драматическое напряжение крутилось вокруг этого вопроса. И было бы реально круто, если бы вместо тыканья пальцем нам бы хотя бы чуть-чуть показали, как пришельцы и Эми Адамс вместе работают над такими концептами, как время. Как минимум потому, что время — это одна из центральных тем фильма. Может, конечно, это только я так считаю, но если фильм обещает мне продуманную историю о том, как находятся лингвистические сходства между несхожими созданиями, я ожидаю, что это будет как-то показано, а не в лицо рассказано второстепенным персонажем, который говорит мне, что вся самая важная информация о фильме была получена за кадром. И не то, что показать. Даже толком рассказать нормально то, как они ее получили, сценаристы не удосужились. Но, с другой стороны, какие к ним вообще могут быть претензии? Сценарное мастерство, оно же ведь должно быть легким.
Но если фильм про важность и сложность языка, так снимите про это именно фильм. Зачем писать рассказ, который и так уже существует? Почему они не хотят бросить себе вызов и хотя бы попытаться прописать эти важные для сюжета сцены?
Ах да. Такое трудно написать. Я уверен, что Тарантино попотел и упорно трудился над началом «Бесславных ублюдков». Представьте, если бы там был просто закадровый голос Шошана, даже не Шошана, а какого-нибудь там жида-медведя, что сказал бы?
Кристо Вальц, да, он всю семью Шошаны порешал, сам своими медвежьи-масонскими глазами видел. Честное слово.
Такое написать было бы определенно легче. Но это не было бы даже и близко настолько же эффективно. Плюс Тарантино настолько крутой мужик, что он прописал эту сцену в виде диалогов, что ощущаются как экшен.
Блять, какой же охуенный фильм. Это как если бы в «Звездных войнах» принцесса Лея передала бы повстанцам чертежи Звезды Смерти. А потом пошли бы титры и за кадр Си-3ПИО. Все в сопротивлении были так впечатлены, когда Люк Скайуокер уничтожил Звезду Смерти. А потом, когда мы в следующий раз видим Люка, он уже защищает докторскую в университете джедаев.
Это во-первых. А во-вторых, само общение с пришельцами, по крайней мере в таком виде, в котором оно показано, не имеет вообще никакого смысла.
Человек. Человек.
Господи, вы записываете? Луиза, это невероятно.
Смотрите, если я укажу на стул и скажу «стул», а потом пришелец тоже укажет на стул и скажет «блёрп», то я могу предположить, что «блёрп» на их языке — это стул. Но если будет так, что я укажу на стул и скажу «стул», а пришелец будет стоять так же, как и стоял, и просто скажет «блёрп», тогда это мне особо ничего не говорит.
И проблема глубже, чем кажется. Эми Адамс — лингвист, а не переводчик. Работа лингвиста — анализировать то, как работает язык. Интеллектуальный труд лингвиста — теоретически, и не имеет практического применения в работе с языком, что состоит из инопланетных кружков. Нет, она, конечно, может там проанализировать какие-то сходства и паттерны в этих кружках, и даже сделать какие-то выводы. И, видимо, фильм пытается сказать, что именно это и происходит. Но если у нее получается это сделать и более-менее их понимать всего за пару недель, то выходит, что язык пришельцев не особо-то и отличается от нашего. Хотя фильм всеми своими силами пытается убедить нас в обратном. Также, когда Эми Адамс и Соколиный Глаз говорят свои имена и указывают на себя, они предполагают, что пришельцам очевидно, что они назвали свои имена, и те дали им в ответ свои.
Я Луис.
Иэн.
А ты? Кто ты? У них есть имена.
Но ведь возможно, что у инопланетян в принципе вообще нет такого понятия, как имя. Может быть, они не приписывают друг другу какую-либо индивидуальность. Может, у пришельцев вообще нету личности, или у них коллективное сознание. Плюс, помимо их статуса в качестве уникальных личностей со своими именами, есть еще куча других вещей, что различают Эми Адамс и Соколиного Глаза. Я не знаю, например,
Их пол?
Пришельцы ведь могли точно так же предположить, что Луиза, может быть, значит женщина, а соколиный глаз, значит, чувак из фильма «Ты водишь».
Дело в том, что, если мне не изменяет память, Хайдеггер говорил, что наше восприятие мира невероятно ограничено тем, что большинство языков требует существительного и глагола для полноценного предложения. То есть мы думаем о мире как о вещах, что выполняют действия. И если у инопланетян другая структура предложений, то обмен идеями между нами практически невозможен. По крайней мере, процесс занял бы больше, чем несколько недель. И я это все к тому, что тема языка — это бескрайнее, непаханное поле. Здесь можно показать столько всего интересного. Но опять же, нам показывают самый ленивый вариант из всех возможных.
И че уж там. Раз уж мы заговорили про общение с пришельцами и лень сценаристов, давайте посмотрим на то, как с этой же задачей целых 40 лет назад справился человек, у которого кинематографичность впитана в ДНК. А именно Стивен Спилберг. Вот как выглядит общение с инопланетянами в фильме «Близкие контакты третьей степени».
Сыграйте 5 нот.
Фильммейкинг, который ждет вас в этой сцене, гениален. В отличие от «Прибытия», где ты должен просто довериться тому, что Эми Адамс понимает непонятные кружки, которые зрители никогда не поймут, закадровому голосу, взятым из ниоткуда магическим решением, а иногда даже и просто субтитрам, тут же мы можем не только наблюдать, но еще и интуитивно понимать общение с пришельцами и его прогрессию, потому что все происходит благодаря музыке.
Повторяй за ней.
5-2, 5-2.
Повторяй каждую ноту.
Тут четко расставляются авторитеты. Тона, что издают мелкие люди, высокие. А те, что исходят от гигантского корабля пришельцев, низкие и даже пугающие. По мере того, как их общение усложняется, ты понимаешь, в какую сторону идет его развитие. Ведь тона пришельцев постепенно гармонизируются с тонами людей и становятся более созвучными.
Дайте 6/8, потом паузу.
И это все передается на чисто интуитивном уровне, потому что все мы можем воспринимать ритм. Это до боли простейшая сцена, умнее всего, что есть в «Прибытии». Не говоря уже о том, что их тональное общение служит еще и как саундтрек. Или взять то, как решается главный конфликт фильма. Картина использует прием под названием «Тикающие часы». У героя есть 24 часа, чтобы решить проблему. Но проблема решается не благодаря действиям самого героя. К ней просто подходит китайский генерал и сам говорит всю необходимую информацию.
Это были предсмертные слова моей жены.
Но с драматической точки зрения было бы в 100 раз интереснее, если бы вместо этого счастливого стечения обстоятельств ей нужно было бы отправиться в будущее и уже самой попытаться извлечь эту информацию, узнать, что именно она такого сказала в прошлом, чтобы случилось будущее. Это придало бы ей немного контроля над ситуацией, и она бы чуточку меньше выглядела как пассивный протагонист.
Это же самые базовые вещи. Активный протагонист и не говори, а показывай. И фильм полон такой фигни. Это же просто антикинематографично. В фильме про общение с инопланетной расой, вместо того, чтобы главные герои там решили какой-нибудь семиотический пазл, чтобы вместе с аудиторией понять язык пришельцев, происходит все тот же закадр и вот такая вот херня.
Слишком много пробелов. Ничто не завершено. И тут меня осенило. Иди сюда. Плюнь на единички. Смотри на нули. Сколько здесь данных? Негативного пространства. Вот я и посчитал. 0,833 в периоде. Короче говоря, это дробь. 1/12.
Чё? Откуда он вообще это взял? Замерить негативное пространство, получить число,
а затем перевести это в дробь? Как ты пришел к этому выводу?
Я, конечно, понимаю, что эта сцена прекрасно демонстрирует то, что Эми Адамс гуманитарий, ведь она интерпретирует дробь как метафору.
1/12 часть. Мы части единого целого. Возможно, они хотят сказать, требуется сотрудничество.
Зачем?
Это способ заставить нас поработать вместе.
Но неужели пришельцы и правда рассчитывали создать 0,833 в периоде единицы негативного пространства между кружками в надежде на то, что кто-то решит его замерить? И это при том, что все общение до этого строилось на прямом обмене символов.
Но, знаете, я даже благодарен, что тут хотя бы нету закадрового голоса Фореста Уитакера.
И, кстати, вот эта вот вся сопливая фигня про то, что пришельцы прилетели на Землю, чтобы научить людей работать вместе, и потом фильм намекает на то, что язык пришельцев принес нам мир во всем мире. Вот у этого всего нет никакого сетапа.
До прибытия пришельцев в фильме не было ни единой сцены, где мир находился бы там на волоске от войны, или у нас был бы какой-нибудь там кризис. К слову, в этом фильме именно пришельцы — это и есть единственный источник всех человеческих конфликтов. Если бы они не появились, все было бы и так нормально. Мир был бы в порядке.
Это как в «Отряде самоубийц», где Аманда Уоллер создает этот самый «Отряд самоубийц», только чтобы потом отправить «Отряд самоубийц», спасать Аманду Уоллер от «Кары, выпей немножко Red Bull, Деливень».
How about that? Why don't you go take a little nap, maybe get a Red Bull. How about that?
Кара, Деливень, thank you so much.
Что сорвалась с цепи, потому что Аманда Уоллер создала «Отряд самоубийц».
А если твой фильм имеет какую-либо структурную схожесть с «Отрядом самоубийц», наверное, ты что-то делаешь не так.
Как вы относитесь к твистам? Лично я не особо, потому что чаще всего они либо всираются, либо используются для вау-эффекта. А вау-эффект не всегда, но обычно проходит через 2 секунды. Нужно умудриться сделать так, чтобы твист выполнял еще и какую-то функцию в сюжете.
Например, в «Звездных войнах», когда выясняется, что Дарт Вейдер — это отец Люка, там нет такого, что
«Все это время, оказывается, было вот так. Шок».
Нет. Местный твист усложняет нарратив и движение сюжета вперед. То же самое касается Мэд Макса. Отличный твист по тем же самым причинам. В «Прибытии» же твист представляет из себя: ты думал, вот это флешбеки это прошлое, да? Сюрприз, сюрприз, недотёпа. На самом деле, дочка из флешбеков еще даже не родилась. Это будущее.
Вау.
Ну окей, и что дальше, что с того? Ну, даже после этого твиста ее цели остаются прежними и никак не модифицируются.
Я даже больше скажу. Если выходит, что в самом начале были не флешбеки, потому что тогда она еще не могла смотреть в будущее, а это просто нам показывали эти кадры, чтобы потом обмануть ожидания, то выходит, что смерть дочки — это не ее предыстория, и ведет она себя отстраненно не из-за личной трагедии, а просто потому, что, ну, она вот такая вот баба. Мне кажется, что это очень дешевая сценарная тактика. Далее, еще одна проблема из той же песни. Что пришельцы делают на Земле? Ответ, который мы получаем, это: да неважно, не парьтесь, через 3000 лет узнаете.
А? В общем, если убрать затянутые, извините, медитативные кадры, бесконечные разговоры о науке и философии, и посмотреть на само нутро фильма, складывается впечатление, что он просто не выдерживает веса собственных амбиций. Фильм чисто на сценарном уровне представляет из себя полный бардак. Пропасть между позиционированием и фактическим содержанием сценария слишком велика.
Это как если бы повар, повариха, поварка...
Или как там еще это назвать, чтобы тебя не клеймили сексистом?
Короче, тебе бы пообещали очень полезное блюдо, но в итоге дали какашку, обернутую в капусту. Снаружи, конечно же, кажется, что блюдо полезно. Но когда ты куснешь этот ролл, все, что ты получишь, так это рот в говне.
Но у меня для вас хорошие новости. Если вы заинтересованы в тематике, то советую посмотреть очень похожий фильм под названием
«Аннигиляция».
Он далек от совершенства. Прям, ну, очень далек. Он на расстоянии далеких-далеких галактик от совершенства. Но мне кажется, что у него удается сделать то, что «Прибытие» только лишь пытается сделать. А именно, донести какой-то окологлубокий месседж о человечестве с помощью сюжета о том, как умная женщина с внутренней травмой и флешбэками отправляется на контакт с пришельцами.
Во-первых, что мне нравится в «Аннигиляции», так это то, что у каждого персонажа есть свой набор черт характера, что влияет на их действия. И почти все события фильма — это результат принятых персонажами решений. У героев есть предыстории, из-за которых они ощущаются более-менее реальными, а предыстория с мужем главной героини придает ей личную мотивацию.
На такие вещи не идешь? Если жизнь идеальна.
А вот в «Прибытии» герои одинаковые, холодные и пусты. А Эми Адамс вообще ведет себя так, что я сомневаюсь в том, что она сможет пройти тест Тьюринга. Ее мотивация не имеет личных корней, а скорее исходит от того, что это ее работа.
Вас рекомендуют все, кто имеет отношение к переводам.
И сама по себе она является пассивным протагонистом. Сетап сюжета в «Прибытии» — это «Йоу, мы не знаем язык пришельцев». Можешь это с ним разобраться? Из-за этого я сразу же, в самом начале, заранее знаю. В конце Эми Адамс разберется в языке пришельцев. Кстати, даже этого толком нормально не показали. А вот сетап «Аннигиляции» — это... Эй, Натали Портман, тут неподалеку открылась какая-то аномальная зона, и мы вообще не знаем, что там внутри происходит. В результате, так же, как и главный герой, я не знал, чего ожидать от фильма. Я правда чувствовал ощущение знакомства с неизведанным. А внутри этой зоны были вещи, которых я никогда до этого не видел в кино. Там есть медведь, что обманывает жертв, издавая крики мертвого персонажа. Это же очень интересно.
Помогите! Помогите мне!
Если же «Прибытие» работает на устных объяснениях, и тебе, в принципе, нужно просто заткнуться и весь фильм кивать головой, слушая то, как тебе все разжевывают, то чтобы понять «Аннигиляцию», и уж тем более ее концовку, нужно чуточку подумать. И думать нужно не только о том, что произошло, но еще и о том, что произошедшее может значить. Фильм ничего не будет делать за тебя.
Но я буду. И вот что, мне кажется, все это значит.
А я должна это объяснять?
Да, вы должны.
Сюжет повествует о том, как на Землю падает метеорит, вокруг которого возникает аномальная зона, и в ней происходят очень странные дела. Натали Портман отправляется внутрь и обнаруживает, что зона впитывает в себя ДНК всего живого, что в нее входит. И вот эта вот деталь не только позволяет авторам рассказать уникальную историю, но еще и является ключом к пониманию метафоры фильма. Насколько я понял, кино о том, что в людях заложено саморазрушение. Мы по природе такие. Ведь аномальная зона исчезает только после того, как пришелец встречает главную героиню. Он впитывает в себя человеческое ДНК, и когда ему кладут в руки гранату, ничего с этим не делает и взрывается. То есть то, что он берет от человека, это саморазрушение. Или же можно взглянуть на тату главной героини. Это уроборос. Поедающая сама себя змея. И, кстати, тупо, что зона передает эту татуху, как вот на этом трупе. Ведь тату вроде как не влияет на ДНК. Но, тем не менее, это хотя бы вписывается в тематику фильма. А чтобы это заметить, нужно очень сильно присмотреться.
Или есть еще один вариант. Помните, что я сказал в прошлом видео?
Кино можно интерпретировать до бесконечности по-разному.
Фильм о цикличной природе жизни. Одна из самых популярных интерпретаций того же Уробороса — это как раз-таки цикличность жизни, бесконечное перерождение. Плюс он набит в виде знака бесконечности, вначале нам говорят о делении клеток, все персонажи после смерти как-то сливаются с природой, а главная героиня с ее мужем умерли и переродились. Короче говоря, в силу того, что тебе ничего не преподносят на блюдечке и приходится чутка думать, фильм просто-напросто дольше жил в моей голове. Мне кажется, что «Аннигиляция» просто эффективнее использует науку, чтобы исследовать свои темы. «Прибытие» начинается там с семиотики и лингвистики, а заканчивается принятием личной трагедии. А «Аннигиляция» начинается с биологии, а заканчивается исследованием этой темы. И погодите-ка секундочку. Компьютер, увеличь изображение. Улучши изображение. Проанализируй данные. Господи, боже мой. Это что, плавучесть? Жидкость-то тут при чем? В общем, в любом случае. «Прибытие», даже при всех своих минусах, это не сказать, что прям вот, ну, плохой фильм. К слову, первая часть картины правда интересна и даже имеет большой потенциал. Просто это далеко не гениальный шедевр, коим его кличут критики. Есть другие очень похожие фильмы, что делают то же самое, но чуточку более эффективно и чуточку менее претенциозно. Тем не менее, я оптимистично настроен к будущему. Потому что из года в год подобные картины становятся только лучше. Наблюдается позитивная тенденция. А еще прибытие хотя бы основывается на настоящей науке, а не на магической силе любви.
Любовь — это не выдумка человечества, это осязаемая величина, это сила.
Любовь имеет значение, да. Общественная польза, социальные связи, воспитание детей.
Мы любим людей, которые умерли. Какая в этом общественная польза?
Никакой.
Может быть, любовь — это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь.
Вдобавок, возможно такое, что люди, и что самое главное, подростки, которым прибытие понравилось, почувствуют вдохновление изучать лингвистику, семиотику или физику. А это не может не радовать. Спасибо вот этим бигбоям с Патреона за поддержку канала. Это видео вышло в первую очередь именно благодаря вам. Помимо благодарности, вас ждут также еще и куча разных призов. Если вы тоже хотите поддержать проект и видеть такие ролики чаще, то загляните в описание и пройдите по ссылке, что ведет на Patreon. В этом же описании есть ссылки на все соцсети. Подписывайтесь на них, чтобы узнавать инсайды, новости, ну и в принципе быть в курсе всех событий канала. Ну а с вами был Ануар. Да благословит вас Жубан.
Объясните мне, что такое Жубан. Объясните мне, что такое жуба. Объясните.